Привет! Это подкаст «Вещи не в себе». Меня зовут Анастасия Басенко, и я неудачница. Я приглашаю людей, которые нашли себя, чтобы узнать, как им это удалось. Они в себе, а я пока нет. Этот выпуск довольно откровенный, вкусный, личный. Откликнется всем тем, чьи отношения с родителями не очень простые. Ну, то есть выходит, что всем.
Сегодня у меня в гостях Майя Клубман. Майя, привет.
Привет.
Расскажи немного, чем ты сейчас занимаешься.
Ой, на данный момент я вернулась из своего трехмесячного карантина за городом, где очень качественно провела время. Вернулась в Москву, потому что у меня снова начинается моя работа в гастромаркете «Балчук». Я все еще являюсь маркетинг-директором этого места. То есть привлекаю людей, еду, энергию
еду,
и все-все-все. Да, еду. Где-то, наверное, полгода назад у меня началась история с этим местом. Я вообще, в принципе, если кто-то не знает, я очень люблю еду вообще.
А если кто-то тебя хоть немного знает, то это он точно знает.
Вот, я обожаю еду, и как-то так или иначе она стала сопровождать меня везде, и я ее люблю есть, люблю готовить, люблю делиться едой, люблю рассказывать людям про еду. То есть у меня бывает такое, что я, бывали времена в моей жизни, когда я там сидела на диете, а-ля, но я водила своих друзей по своим любимым местам, помогала им, как-то направляла в тех блюдах, в которых была уверена, и видя их искренний восторг, я получала еще больший, наверное, восторг, еще больше наслаждения, если бы я сама съела это блюдо. И, в общем, да, я дико кайфую, принося людям какие-то новые впечатления, счастье, радость. И вообще, это вот еда меня всегда именно этим и привлекала, тем, что в сфере еды этот процесс максимально быстрый. Когда я еще готовила бургеры когда-то в 2013-2014 году, у меня был опыт, у нас с другом была бургерная, и я готовила бургеры, отдавала их людям, и они возвращались через 5 минут со счастливыми глазами, с искрящимися, пели оды благодарности и такие: «Вау, это было самое вкусное, что я ел в жизни». И такая: «О, да, ради этого». Это была очень тяжелая физическая работа, просто безумная. Я ездила на какие-то закупки, плакала, одна таскала многокилограммовые коробки, но я была счастлива именно получать вот этот фидбэк от людей назад. Вот, и поэтому еда в сочетании с людьми — это perfect match для меня.
Ну да, у тебя, получается, твоя жизнь состоит из людей и еды, и их разных сочетаний. Это супер звучит. Нет, на самом деле про еду, вот я помню, читала у тебя про то, что вкусная, качественная еда, от нее невозможно поправиться. Вот это меня очень зацепило, потому что я, признаюсь честно, у меня расстройство пищевого поведения, я боюсь еды, я считаю калории, я сейчас стараюсь как бы это лучше с этим справляться. Я думаю, что я не одна с такой проблемой.
Абсолютно, потому что, ну, мне кажется, расстройство пищевого поведения свойственно почти всем людям нашего поколения, девушкам, как минимум. И у меня тоже оно есть, и это все на самом деле, не такая радужная картинка, которую все видят в Инстаграме. У меня тоже с этим огромные проблемы. Мысль, вот она, да, действительно заключается в том, что на переживание суперположительных эмоций от хорошей, качественной, вкусной еды, которую ты съел с удовольствием, ты тратишь больше, я не знаю, там, калорий и чего-то еще, чем получаешь от нее, и она никогда не может пойти тебе во вред. И я всегда ем очень много, прямо очень много.
Выглядит прекрасно, между прочим. Вы сейчас не рядом сидите, но выглядит Майя прекрасно.
Собственно, поэтому я и заметила, что вне зависимости от того, сколько я ем, потому что ем я всегда много, мой внешний вид — это следствие исключительно моих внутренних состояний и установок. То есть, когда мне хорошо, я могу есть все и выглядеть прекрасно. А когда мне нехорошо, я начинаю есть не в удовольствие. То есть, это я уже стала ощущать, особенно последние годы, очень отчетливо, когда я ощущаю эту черную дыру в себе, в которую я просто запихиваю еду. У меня есть куча видео, где я, ну, то есть, я осознаю себя в этот момент, я просто дома в адской какой-то депрессухе заказываю бесконечное количество доставок еды, сижу голая на полу, ем ее руками, плачу, у меня дико уже начинает болеть живот, я продолжаю заказывать еду, мне, ну, это такие случай. Эпизоды, да, они как бы случались раньше, ну, типа, вообще регулярно, и в эти моменты это не еда виновата, ну, то есть еда, это кто-то закидывается алкоголем, наркотиками, чем-то еще, шопоголизмом, еще чем-то, поэтому еда — это просто, да, какой-то там способ
заполнить пустоту.
Да, ты пытаешься, в принципе, заполнить пустоту, и не она виновата. И то есть к ней нет претензий. Претензий только к твоей собственной пустоте, к причинам, которые ее вызвали. И разбираться нужно с ними, а не с едой. Вот. И поэтому так как последние годы я тоже стала наконец-то разбираться с этими своими внутренними причинами, то стало сильно легче и сильно проще. И особенно вот за время карантина я снова вернулась в терапию. На карантине очень много свободного времени. Мы стали встречаться 2 раза в неделю, а не 1. И то есть у нас получилась очень интенсивная работа за эти 3 месяца, и нам удалось докопаться до каких-то суперфундаментальных штук, к которым я склонна, до которых я не могла докопаться много лет, и которые очень много всего объяснили. И вопросы тела там стояли на последнем месте. Также мне на карантине очень помогло то, что я карантинила в доме, в котором была ванная, большая ванная с большим зеркалом и с хорошим освещением.
Ты про танцы?
Да, и я очень люблю танцевать, я с детства танцую, там, с 5 или 6 лет меня отдали в школу искусств, я, ну, прям, вся моя жизнь связана с танцами. Но как-то стеснялась это все выкладывать, потому что, конечно же, ты же должен быть идеальным во всем, а тут вроде бы такое что-то неидеальное, зачем это выкладывать? И в этой ванной я как-то решила попробовать танцевать, и так как это ванная, я уже была в трусах и в футболке. Я такая, блин, как клёво выглядит попа.
Даже... Действительно клёво. Зайдите к Майе, у неё есть этот контент, уже сохранился.
Да, у меня даже целый отдельный хайлайт есть. С танцами с попой. И я записала это видео, и оно мне понравилось. Я прикольно танцевала, просто скакала и просто кайфовала от своей задницы. И думаю, блин, надо, наверное, поделиться. И я, пока я его выкладывала, наверное, не решалась его выложить полчаса. Краснела, бледнела, у меня горели уши. Я думала, господи, сейчас подумают все, что я дура, что я шлюха. Совсем ёбнулась. Ну, то есть...
Естественно.
Да, и я думала, выложить, не выложить. Прям внутри сердечко замирало, и потом думаю, да пофигу. Несколько лет назад я бы отправила это видео всем своим лучшим подругам и друзьям. А нужно? А как ты думаешь? А нужно? Вот раньше это было чуть ли не на каждой фотографии в Инстаграм. Это или фотографии, или это. Такой думаешь, господи.
Ничем не отличающиеся две фотографии.
Да, ну то есть, а это же просто очень многое говорит о твоих собственных, там, не знаю, проблем с выбором, о стремлении там какой-то вот этой идеальности, еще чему-то. Я выложила и получила какой-то супер позитивный отклик. И самой мне стало чуть полегче. Следующее видео я уже выкладывала там не 30 минут, а 20 минут. И потихоньку, да. И я понимала, что явно найдутся люди, которые действительно подумают, что ну да, ёбнулась совсем в таком возрасте. Возрасте еще в трусах танцевать.
В каком возрасте?
Вот, еще к вопросу о возрасте. Мне с этим тоже было очень тяжело долгое время. И сейчас становится чуть легче. Поэтому я могу сказать, что мне 28 лет.
И ты это скрывала?
Я не то чтобы скрывала, но не афишировала его. Вообще, в принципе, все, что со мной происходит вот за последние 2 года, у меня была какая-то жизнь в одной фазе, в одной стадии. Я была какой-то заколдованной спящей принцессой со всеми атрибутами, с длинными волосами, с неуверенностью в себе, со злой как бы мачехой, но как бы которая воплощалась не в мачехе, а просто в тех обстоятельствах, которые были вокруг меня, и ждала, в принципе, какого-то принца, чтобы вот он пришел и разбудил меня, и вот вся бы жизнь началась. В итоге, ну и, конечно, и с возрастом это все история была связана.
Давило число?
Когда я росла, очень много было каких-то ярких, молодых там актеров, певцов, еще кого-то. Я в детстве думала, ну уж я там в 20 лет, ну точно буду известная, ну точно. Потом тебе наступает 20 лет, ты как бы еще никто, и не понимаешь вообще, что хочешь, вообще ничего. И такой, ну ладно, ну в 25, ну уж точно. Еще у меня была очень, да, типа история про то, что я была уверена, что я там уже буду с мужем, с какой-то семьей, с очень благополучной, и там как 28 годам, ну уж точно, ну то есть я буду такая серьезная, серьезная, солидная женщина, классная, успешно уверенная в себе, и муж мне купит там бизнес. Я ему буду творческий какой-нибудь, да, я буду заниматься. Вот. И тут возраст идет, а как бы ничего, ну, такое, мало что происходит, мало что меняется. И в какой-то момент все, что со мной сейчас происходит, началось ровно в мой 27-й день рождения. Прям вот в этот же день. Возможно, меня отпустила мысль о том, что я уже думала, что ну, к 27 годам я уж точно буду в каком-то другом положении. И ты такая, ну я не в этом положении, фух, можно выдохнуть. Это у меня какая-то гора свалилась с плеч, что, ладно, ну то есть явно не придет никакой муж и не обеспечит меня. Явно моя жизнь не изменится извне. Все, можно заниматься, типа, самой быть, самой себя проявлять. И это было очень освободительной идеей, и все началось и пошло.
Это само произошло, или то есть терапия, или какие-то там способы?
Не-не, я уверена, конечно, все ничего не происходит само собой. Все, что происходит с нами, уходит корнями в все события нашей жизни, которые были до этого, которые предшествовали. И понятное дело, что это не произошло само собой, что я не продолжала лежать в заколдованном хрустальном гробу и тут он разбился в 27-й день рождения. Нет, да, у меня началась терапия за полгода до этого, и я уверена, что она мне очень помогла. Да, как бы терапия была важным шагом на пути моем, но при этом все, что происходило в моей жизни, все меня, я думаю, как-то к этому готовило. Даже то, что мне казалось и кажется сейчас иногда впустую потраченными годами, временем, то есть я до сих пор продолжаю на терапии жаловаться о том, что ну вот, у меня было столько шансов, столько возможностей, я была такой талантливой, там, умной девочкой, и я все проебала. И она говорит, нет, ты ничего не проебала, ты всегда делала самый лучший выбор, максимально возможный в тех условиях, в которых ты находилась, ты ничего не проебала, и ты накапливал тот опыт, который тебе нужен был, чтобы стать той, которой ты есть сейчас, чтобы сделать тот рывок, который ты сделала. Поэтому у меня была очень долгая, разгоночная, прямая, но когда она завершилась, я полетела очень быстро и продолжаю очень быстро лететь, меняться и трансформироваться, и это классно. Иногда это действительно сложно принять и перестать бичевать себя, что ой, в моем возрасте уже до сих пор я действительно жалуюсь, что ну вот, уже 28 лет, конечно, с голой жопой прыгать — это так себе.
Ну, начнем с того, что это супер классно выглядит. Но вообще твоя мысль очень сильно откликается и мне, я думаю, многим она откликается, потому что мы все смотрим еще к тому же по сторонам, где все успешные, да, красивые.
Все уже в 25 лет, да, с бизнесами, с отношениями, с детьми, с собаками, с путешествиями. Такой уху. Да, ну типа я себя... Чем больше я иногда сижу в Инстаграме, тем хуже я себя начинаю, да, чувствовать. Ну то есть это зависимость абсолютно прямая. Поэтому я рада тренду на какую-то искренность и естественность, которая тоже проступает в последнее время. Не то чтобы я соответствую этому тренду, но я сама просто иду в ногу с ним со временем. Ну, то есть вот мне стало легче быть естественной и искренней, и как-то это все вокруг тоже происходит. Поэтому я очень вообще рада тому времени, которое есть, в котором мы живем, в котором можно быть самой собой. Потому что я уверена, да еще даже 10 лет назад, делая то, что делаю сейчас, было бы сильно сложнее.
Да, это правда. Я вот только что читала твой пост про тело, mm-hmm, про телесность и прочее. Он мне тоже очень сильно откликнулся тогда, когда я его читала. У всех, опять же, мы сейчас говорили про расстройство пищевого поведения и все прочее. Я считаю, что ты очень даже соответствуешь, и я думаю, ты многим помогла вот своими такими словами, открытостью. И тебе спасибо.
Супер, я очень рада. То есть для меня, кроме еды, мне иногда, конечно же, кажется, что мне вообще нечем делиться, и что на меня тоже нахлынывают мысли о том, что я пустая и не обладаю никакими специальными знаниями и умениями. И единственное умение, которое у меня есть, это как раз-таки вот эта моя искренность. Mm-hmm. И как показывает опыт, это действительно так, что, типа, это важно. И после этих там постов о теле я действительно получила такой фидбэк, который изменил и меня. И люди говорили, что я помогла им чуть-чуть измениться. Я получила столько сообщений от тех девушек и парней, от которых я вообще не ожидала. Ну, то есть это как раз-таки была та ситуация, когда я считала их какой-то идеальной картинкой, а тут они мне пишут, что да, это и про меня тоже. И я уверена, что я для многих была какой-то идеальной картинкой. Ой, столько жрет и не толстеет. А по факту это вообще не так. Но... честно скажу, я все еще на пути. Ну, то есть, да, mm-hmm, это был какой-то супер классный рывок, но этот путь — это не один шаг. Ну, то есть, ты не просто не открываешь mm-hmm дверь и не становишься супер сразу принимающим себя, свое тело и благостным таким «Вау, йоу!» Нет.
У меня есть такое, я думаю, у многих такое есть, что вот сейчас я скину пару килограмм или пару сантиметров, вот тогда я смогу говорить от собственного лица, а сейчас я еще это и не я. Надо дожить вот до вот этого момента, прочитать еще 5 книг, mm-hmm, позаниматься пилатесом 800 тысяч часов, тогда я буду я, а сейчас я вот просто, ну... не до Заходишь. Я. И мне очень тяжело в этой мысли, потому что она до сих пор никуда не ушла. Ну, то есть я лучше, я делаю успехи, опять же. Работа, терапия, спорт, там меньше смотрю на калории. Но это все равно так болезненно и так не кончается никогда.
Это очень-очень долгий и сложный путь, потому что все это было с нами многие годы. Ну, то есть вот прямо с детства. И ты жил с этим больше 20 лет явно. Mm-hmm. И каждый день смотрел на себя именно этим взглядом, именно этой, я не знаю, там оптикой. И это очень тяжело избавиться. Но... наши все усилия ежедневные, маленькие, они не проходят зря. Все мы склонны навешивать на себя какие-то диагнозы, особенно сейчас. Ой, да, у меня нарциссическое расстройство. Ой, у меня биполярное расстройство. Ой, я невротик. Там или еще что-то. Да, здоровых людей вообще нет, само собой. Но когда ты чуть больше начинаешь в этом копаться, и, допустим, вот когда мы на терапии докопались, что у меня действительно нарциссическое расстройство, которое вызвано моим детством, моей мамой, временем, в которое я жила.
А что конкретно имеешь в виду?
Большинство людей, слыша словосочетание нарциссическое расстройство, воспринимают это как какой-то нарциссизм, самолюбование. И у всех есть какое-то негативное такое отношение, что типа, ой, нарциссы, там еще что-то. По факту это не так. Это не про самолюбование собой. Это не то, что как бы человек ходит и такой, ой, ебать, я охуенный. И тут такой красавчик. И то. И это наоборот, они супер несчастные. Мы супер несчастные. Ты не знаешь, кто ты такой. Ты ощущаешь себя пустотой. И все эти попытки привлечь внимание, это способ увидеть свое отражение в глазах людей, во мнениях людей. И это может показаться, да, иногда, ну, как бы все эти там огромное количество, не знаю, там селфи, какого-нибудь там контента, еще чего-то, самолюбование, но это не так. Это наоборот, это огромная боль, огромная дыра внутри тебя, в которую проваливается все, проваливаются все твои достижения, проваливаются все комплименты, которые тебе могут делать, потому что ты к этому очень сильно стремишься, тебе даже люди как бы дают и говорят, блин, да, ты классный, спасибо тебе за это, и за это, и за это. И где у нормального человека все эти кубики добра и каких-то позитивных и даже негативных реакций выстраивались бы в основу, в правильную, на которой бы спокойно возлежала его личность, уверенная там в себе или хотя бы знающая себя. А у нас этого нет. Оно все проваливается в никуда. Хорошее, плохое. Ну, то есть, ты либо великолепен, и ты в какой-то момент, да, вау, вот это я сделал проект, вот это я просто бог.
Секунд 15, мне кажется, это длится.
Ну, да, иногда даже несколько дней у меня бывало. А потом все это проходит, и обратная сторона, что ты просто ничтожество, ты ощущаешься полнейшим ничтожеством, все воспоминания о том, что у тебя, и напоминания тебе о том, что у тебя были какие-то достижения, ты смываешь в унитаз, говоря, он вообще-то мог бы и лучше, но и тут не дожал, и тут не дотянул, вообще не так, и никакого нет ни наслаждения от момента, ни урока, ни развития, в этом нет развития, и ты постоянно в этой холодной пустоте и пытаешься увидеть себя в глазах других людей. И с этим же как бы связано, для меня тоже было огромным открытием, отсутствие нормальных отношений. Ну, то есть я всегда думала, как и, наверное, многие девочки, «Господи, что на мне за проклятие?» А когда мне пофигу, в меня влюбляются, а когда я влюбляюсь в человека, становится пофигу, я думала, что все это 100% из-за того колдуна, который наколдовал на сестру моей бабки в деревне, когда она жила, он реально там проклял их, и я думала, ну, значит, еще седьмое колено не прошло. Боже мой, бред полнейший. И тут ты осознаешь в какой-то момент, благодаря терапии, благодаря, в принципе, времени, которое ты уделяешь себе, что ты не согласен с хорошим в свою сторону. Ну, то есть, когда тебе это говорят, когда нам всем говорят там какие-то комплименты, мы же такие, ой, да ладно, да, спасибо, конечно, но я-то знаю, что вот это не так. И когда какой-то человек искренне влюбляется в тебя, где-то внутри, глубоко, часть тебя разочаровывается в нем, потому что ты относишься к себе хуёво. И эта часть тебя видит, что человек влюбился во что-то хуёвое, и ты его сразу же обесцениваешь, потому что, в смысле, ему нравится что-то хуёвое? Нет, мне это неинтересно. И так же и наоборот. Вот. И когда к тебе относятся хуёво, ты такой, да, это вот правильно, это как надо, это я вот так же себя игнорирую. Ужас. И, в общем, когда я это осознала, я такая, уху, никакого проклятия нет. Ну, то есть, вся задача просто начать относиться к себе бережнее, спокойнее и просто быть в моменте. Единственный путь спасения для таких людей, для нас, это снижение требований к себе, отход от постоянного стремления к идеалу. Во-первых, он недостижим, а во-вторых, жизнь сильно интереснее и лучше. Очень свойственно вот нам всем, типа, ты либо бог, ну, великолепный, и все делаешь прекрасно, либо ты чмо, и у тебя нет вообще среднего градуса, а это ненормально, а жизнь, она нормальная особенно жизнь, но, типа, это где-то посередине, и возможность быть просто обычным человеком, быть просто таким, какой ты есть, уже, ну, типа, ты уже достаточно, у тебя уже был какой-то опыт, который тебя сделал таким, какой ты есть. Ты можешь развиваться. Ну, то есть, это же не значит, что вот ты все в этом месте застрял и больше никогда не изменишься. Ты еще похудеешь, ты еще потолстеешь, ты поумнеешь, поглупеешь, еще что-то. Вообще, типа, все нормально, все окей. И все это как бы идет из детства, от того, что в детстве нам не дали нормальных условий для просто вот именно как раз-таки определения собственных границ, кто ты. И это действительно чаще всего происходит в семьях, где откровенно там токсичные, ужасные отношения, а ты такой весь сидишь с вроде бы как идеальными там родителями, которые там 30 почти лет вместе и транслировали всегда, что у нас там идеальная семья, идеальные отношения, все-все-все, и ты жил всегда с этой уверенностью, что у тебя вот так было, так откуда же во мне вот эта зияющая пустота и какая-то нечеловеческая потребность в ком-то, в ком ты можешь вот раствориться и почувствовать это тепло, принятие и безопасное какое-то место. Откуда оно, если у меня же было так все хорошо? Потому что все наши защитные механизмы психики работают так, что мы этого не помним. Ну, то есть мы помним какой-то вот свой действительно идеальный образ детства, в котором для любого ребенка его родители лучший, самый и самый классный. И ты не можешь адекватно вообще воспринимать все, что с тобой происходит. И, допустим, когда мои там какие-нибудь друзья, которые уже начали там заниматься терапией или какой-нибудь там, не знаю, разбором себя, это было там чуть ли не 10 лет назад, они мне рекомендовали что-то и говорили про то, что, ну, вообще-то вот такие там, я не знаю, есть сценарии, твои родители там тоже не идеальны. Я такая, да в смысле? Да мои родители, вот уж не надо трогать святое, вот уж не трогай ничего такого, как ты можешь вообще? С возрастом, да, вот типа, когда ты чуть начинаешь больше прорабатывать это все, и у тебя открываются глаза, ты можешь чуть более реалистично взглянуть на то, что было раньше. И если на свою память полагаться не стоит, так как наша память все искажает, и эти все наши психологические защиты, они реально защищают от того пиздеца, который был в детстве. И если у кого-то это пиздец, вот как бы не метафизический, а в буквальном смысле физический, когда тебя пиздят там или еще что-то, от этого, ну, как бы сложнее избавиться и сложнее совсем уж забыть, хотя многие, я думаю, забывают и это.
Я тебе расскажу.
Можешь сейчас, мне кажется, рассказать.
Да. Я не общалась с родителями 3 года. Я ушла из семьи там в 17. У них всегда был образ семьи идеальный. И конечно, я выбивалась из него. У меня была золотая медаль.
И они пытались, наверное, сделать все, чтобы ты не разрушила этот образ семьи. Да.
И я ушла. Там много всякого происходило. Но в целом я благодарна себе за то, что я это сделала.
Это огромная вообще смелость и такое достижение в 17 лет на это решиться.
Вот, и 3 года мы не общались, и мне очень болезненно было потом, вот когда мы сейчас останавливаем отношения, мы пытаемся все это решать и так далее. Моя мать сделала огромную работу, на самом деле у нас там, типа, очень тяжелые отношения все время были, все это было, ну, ты представляешь. Yeah. Вот, и потом она сама прорабатывала с собой вот эти 3 года, она сначала, когда мы стали говорить, она говорит, я сначала злилась на тебя, потом тебя ненавидела, потом так далее, потом я начала разбираться, почему все так. И она действительно признала, что она не права была, что она поступала так или иначе, и мы с ней разговаривали там несколько дней подряд, очень больно было, и мне супер важно было услышать от нее эти все слова, потому что я их 1000 раз себе говорила на терапии от ее лица. Это было очень тяжело. Ну, то есть у меня было столько боли. Я говорила, что вот ты поднимала на меня руку. Там были такие случаи, я их не помнила. Опять же, они на терапии все пришли. Я просто такая сидела, и у меня лавины нахлынули воспоминания. Вот, и я говорю, ты там причиняла мне боль, ты делала то или иное. И потом в конечном итоге на стуле я сказала себе, что вот мне, она родила меня в 19 лет, она была в другом городе. Вот, отца все время рядом не было, он супер много работал, ей не было никакой помощи извне. И она справлялась сама, она как бы, ну, ребенком, по сути, была. И я сидела и проникалась этой мыслью. Я помню, там рассказывала какие-то вещи, например, там, она, у них там было мало денег в какой-то момент, и она купила мне комбинезон вместо того, чтобы купить себе сумку. И я такая сидела и думала, блин, наверное, вот в 19 лет ей, когда у нее там все подружки там тусуются в университетах и так далее, ей, наверное, болезненно было вот это вот там покупать мне комбинезоны и лишаться чего-то еще. И я думаю, что это копилось в ней, и, наверное, я ее не оправдываю, потому что она ни в коем случае не могла там поднимать на меня руку и все прочее, это нельзя никак оправдать. Вот. Но я понимаю, что это могло, ну, так накопиться и так далее. Ну, и я ее пожалела по-человечески, потому что она несчастная женщина все-таки. И для меня еще супер важным было моментом, вот ты сказала, что они там не выходят за границы и не могут признать, но мне очень важно было, что она все-таки пытается, и у нее есть некоторые успехи в этом. Она послушала мой подкаст с Полиной и очень сильно благодарна была. Она написала мне 10-минутное голосовое сообщение, я Полине это тоже рассказала. Да, она говорит, что там был момент про нежность к себе, про любовь к себе и все прочее. Не знаю, слушала ты или нет.
Слушала.
Да, вот. И мама сказала, что Она где-то час потом сидела в шоке, потому что поняла, что она вот свои 40 с лишним лет до сих пор вот о себе не заботится, что в случае, когда нужно выбрать, сделать что-то для кого-то, она делает для кого-то, и себя она не жалеет, не нежничает и так далее. И она рассказала, что вот я сегодня вечером посвящу вечер себе, спасибо вам большое, девочки.
Как круто.
Да, и для меня это было таким огромным признанием, и это было супер важно. Я Полине написала благодарственное письмо за это, и в целом, ну и себе я тоже благодарна, что я это сделала. А насчет образа идеальной семьи, это я недавно ловила, в общем, статью читала про булимию. Она часто возникает в семьях, где семья пытается делать вид, что у нас все идеально и все хорошо. И от несоответствия того, что ты видишь, что по-настоящему происходит, того, что транслируется в семье, у тебя возникает диссонанс, особенно там из детства, и это все остается, mm-hmm. и таким способом ты как бы сохраняешь свою там целостность, фигуру и все прочее, это, и, ну и плюс выброс эмоций, опять же. Mm-hmm. И когда ребенка обманывают, это тоже это же обман, потому что там тебе говорят, что у нас все идеально, на самом деле это не так. И это вот там еще. Ну, я пыталась разбирать, почему у меня и с едой такая же, и с собой, и всем-всем-всем. Вообще, это огромный такой массив, ты понимаешь, на тебя это нахлынывает. Вот, знаешь, такое ощущение после терапии, когда ты выходишь, думаешь, зачем, блядь, я это узнал? Вот это вот мое любимое ощущение, ты как бы сидишь... Вот есть ощущение после терапии, когда ты думаешь, я все понял, теперь все будет прекрасно.
Так легко и хорошо.
Да, а потом проходит пару дней, ты думаешь, а как бы...
Да, и еще есть полная беспомощность.
Да, да. Ну, то есть ты узнал, а сделать с этим ты ничего не можешь.
Ну, или даже если можно, ты понимаешь, что Господи, сколько у тебя сил, времени у тебя займет для того, чтобы хоть чуть-чуть пройти по этой дороге к нормализации себя. И я ощущаю себя действительно супер беспомощной. Я говорю своей терапевтке, я не могу, у меня нет сил, я не могу, я не справлюсь с этим. Ну, то есть, почему вот действительно мы могли быть нормальными людьми, вот будь у нас чуть другие условия, а мы сейчас тратим деньги, время, усилия для того, чтобы стать просто нормально функционирующими люди. Она говорит, ну а как по-другому? Ну то есть другого-то выбора у нас нет, ну то есть ты либо как бы остаешься в этом, либо ты сейчас что-то делаешь, ну ничего страшного, ну то есть это твой путь, это наш путь, все нормально. И это действительно так. И я такая, ну ладно, окей, действительно мой путь, все, пойду по нему дальше.
С одной стороны, очень завидую тем людям, у которых там идеальные условия, ну идеальных условий не бывает, опять
да,
же. Да, но у которых, наверное, какое-то больше согласия, любовь там к себе, с семьей и в себе, ну, меньше проблем, скажем так. А с другой стороны, думаю, ну, опять же, нет другого пути, у меня так. И, наверное, это отличает меня от них. У меня какой-то свой бэкграунд, который более полно позволяет мне чувствовать мир, может быть.
Конечно.
Раньше я думала, что я довольно бесчувственный человек, ну, в плане, я очень сильно себе закрывала все клапаны, а потом поняла, что я очень чувствительный человек, и я очень много всего чувствую, улавливаю, я разрешила себе это все чувствовать и проживать, и так ярче.
Конечно, это же просто все наши защитные реакции как раз от того, чтобы, не знаю, там, не чувствовать там боли или еще mm-hmm. что-то. А по факту мы все очень чувствительны. И вот возвращаясь к детству, папа привез оцифрованный архив старых домашних видеокассет, которые, я была уверена, пропали без вести давным-давно. И я к этому архиву очень стремилась увидеть, потому что мне хотелось посмотреть на себя маленькую как раз, вот, не знаю, в том возрасте, в котором, как мне кажется, все это и должно было, я не знаю, там зарождаться. И тут я открываю видеоархивы эти, и там типичные вот эти съемки VHS-овские, где зум, какие-то кадры из одного, из отдыха, из какого-то ковра, там еще что-то. И я там мелкая, от буквально действительно там года до лет 13. И я отрывочно смотрю, включаю какие-то записи, и я понимаю, вот оно, где все спрятано. И я слышу на каждой записи голос мамы, которая говорит буквально каждую минуту, даже вот годовалому ребенку, который идет, делает свои первые шаги и делает языком, и она говорит: «Маюша, убери язык, там то-то, то-то. Ой, а сделай там то-то, то-то. А, ой, а что у тебя штаны? Ой, а что у тебя на голове?» И это в каждой записи. В общем, еще какая-то попытка действительно создать какой-то идеальный образ. Я даже слышу в ее Тоня, как она разговаривает со мной, как она пытается быть идеальной. А она это воспринимает как то, что кто-нибудь, кто увидит эту видеозапись, посмотрит и подумает, что это она не идеальная мать. Mm-hmm. Поэтому я тоже ее не могу винить. Но все то, что я увидела и услышала, мне было это так больно, очень больно. Я просто начала рыдать, потому что я поняла, насколько была небезопасна и не принимающая та среда, в которой я росла, что каждое мое действие, каждый мой внешний, какое-то мое проявление, мой внешний вид воспринималось с позиции «ты что-то там, я не знаю, там сделал не так». И это как раз вот то самое, до чего, я думаю, многие не могут докопаться, вспоминая свое детство как идеальное. И когда ты это видишь, ну, тебя разрывает. Это очень больно. Но это очень полезно. По крайней мере, когда ты называешь вещи своими именами, чтобы это ни было, боль, любовь, разочарование какое-то, обиды, вину. Когда ты признаешь это уже полпути.
Еще супер важно, что у нас у всех разный эмоциональный диапазон, но при этом, вот ты сказала, там, совет послушать эти записи, ну, посмотреть mm-hmm. записи, поднять архивы. Мой, ну, я не могу раздавать советы, я неудачница все-таки, если в этом подкасте. Надо вернуться хотя бы немного к мысли этой. Вот, но нет, правда, я стараюсь советы не раздавать, но я могу рассказать за себя, что очень важно попытаться все-таки их понять. Ну, понять, что они не знали, как себя вести. Попытаться не оправдать, не там простить, потому что это очень тяжело. Ну, то есть, ну, все много разных, но просто немножечко поставить себя в эту ситуацию, подумать, вот, вам там 20 лет, вы совсем недавно родили первого ребенка, нет методички, нет друзей, может быть, старших, может, еще что-то. Может быть, какая-то финансовая тяжелая ситуация, может быть, много факторов.
Куча, может быть, да, условий, да, да. И, конечно, они у них есть.
Да, это не оправдание, людей. Но все же, наверное, поможет немного эмпатировать этой ситуации. И если они пойдут навстречу, то в целом, наверное, возможен какой-то прогресс в этих отношениях и с собой, и с ними, и может быть легче.
Да, но мне кажется, к сожалению, все равно все сидит только там в нас. Это mm-hmm. могут быть родители, которые не пойдут на контакт. Это могут yeah. быть родители, которые умерли. Это mm-hmm. могут быть родители абсолютно разные. Единственное, что мы можем делать, это делать что-то с собой. Ты при признании того, что там, не знаю, у тебя не на кого опереться, и когда вот все последнее уходит из-под ног, мне кажется, что именно в этот момент мы себя и обретаем. Я это сейчас тоже очень сильно ощутила на карантине, когда снова поднялась куча вопросов. А кто же я тогда, если я вот не эта работа? А кто я тогда, если я не эти друзья? Вообще, кто я? Что я? Где? Почему? А вот сейчас, если работы вообще не будет? А если этого не будет? А что? И в какой-то момент, когда у меня была перспектива остаться вообще как бы без работы, и казалось бы, что вот это то, куда я проваливаюсь, ну вот все уже, там, я не знаю, там последнее дно, и я ощутила себя настолько свободной и уверенной, я ощутила, что это вообще не страшно, что бы ни произошло с этими работами, с отношениями или еще с чем-то, я всегда есть у себя. Как будто бы вот я проваливалась, и потом в какой-то момент упала на что-то очень большое, мягкое и уютное, и я упала как бы вот на себя и ощутила, насколько я мощна, насколько я стала причиной того, что у меня были эти работы, эти друзья, там, эти отношения, и что пока я жива, я все могу. Ну, то есть у меня появится еще больше работ, еще лучше работ. Не то, что лучше, уже тоже не хочу этого всего лучше, мы все к достигаторству тут склонны. А просто будет еще что-то, и это классно.
Что такое неудачница, на твой взгляд, и чувствовала ли ты себя так вообще?
Мы только говорим про неудачниц или про неудачников.
Неудачников что... тоже, просто я говорю, что я неудачница, поэтому так это звучит. Ну хорошо, неудачники, неудачницы.
Да, потому что у меня вообще все отношение к чему-то там гендерному очень-очень нейтральное. Для меня не существует мальчиков, девочек, кого-то еще. Для меня существуют люди. Просто человеческие создания. И ты либо клевый, и ты, либо ты мудак. Либо у тебя есть сексуальная энергия, и тебя хочется вне зависимости от твоего пола и ориентации, либо у тебя нет сексуальной энергии. Поэтому для меня вот эта, типа, вся гендерная история вообще не близка. И мне хочется, чтобы все люди были чуть более, типа, гуманистами. Чтобы просто относились ко всем людям нормально.
Это вообще замечательно, правда. Спасибо, что ты сказала.
Просто люди, да. И мне так реально во всем. Ну вот, просто даже говоря об этом. Вот, про неудач. Конечно же, как любой нарцисс и человек, я уверена, что у меня было там, не знаю, каких-то куча неудач. Но в общем и целом, на удивление, все-таки во мне есть так много, даже с того же самого детства, так много уверенности в каком-то позитивном общем ключе собственной жизни. Вообще-то мне очень повезло во всем. Ну, то есть я действительно считаю, что я супер удачливый человек. И я, конечно, не пытаюсь обесценивать собственные достижения, но мне все-таки кажется, что я родилась под какой-то счастливой звездой. Признавать свои победы и достижения. Оборотная сторона этого, хочется как будто сразу как раз-таки начать раздавать советы или даже опасение того, что кто-то послушает и такой: о, я буду делать вот то-то и то-то и то-то, и тогда мне будет хорошо. Вообще нет, потому что вот у всех свой супер уникальный путь. И все то, что сложило меня от пиздецов до каких-то везений и чего-то еще, в любом случае, даже несмотря на какой-то там пиздец в детстве, я считаю, что мне все равно повезло. И я такая, какая есть, благодаря тому, что у меня было раньше. Я большую часть своего существования все-таки ощущаю себя очень счастливым человеком, с бесконечным потоком света и энергии и любви внутри. Даже в самые темные периоды своей жизни я всегда знала, что будет по-другому, что во мне очень много света и тепла. И это про то, что я ценю в других людях тоже. Ты можешь заработать кучу денег, купить себе кучу брендовых шмоток, окружить себя дорогими машинами, дорогой едой, путешествиями или чем-то еще, но если внутри у тебя гниль, пустота, то ничего из этого тебя не спасет. И что, особенно что показал вот как бы карантин и все это, что самая большая роскошь — это роскошь человеческого общения искреннего, теплого, а не вот эта вся показуха из внешнего вида.
Самое главное, чтобы у вас был внутренний свет. Надеть на вас можно что угодно, и вы сможете стать кем угодно, но если вот у вас нет у самих себя, то это грустно. Вот.
Но это можно исправить.
Вот, и переходя как раз-таки к определению неудач, я считаю, что неудачник — это тот, кто потерял связь с самим собой и живет по заданным другими людьми и социальными какими-то нормативами, траекториям, и потерял себя и не может обрести, и несчастлив в этом, какими бы благами он не обзаводился и достижениями. Вот. И поэтому успешный человек в альтернативу этому — это тот, кто находится в гармонии с собой, с самой собой, с самим собой, и делает просто то, что ему нравится, и все.
Замечательно. Хорошо, да, тогда назови три качества успешного человека. Ну, в целом, ты что-то там уже рассказала.
Да. Самое, мне кажется, главное качество успешного человека — это открытость миру и открытость возможностям, новым переменам и трансформируемость. Наверняка есть какое-то очень умное слово, которое я сейчас не вспомню, но вы все, я думаю, поняли.
Способность... Flexible, ну...
Типа того, да, просто способность подстраиваться под разные обстоятельства жизни, быть не упертым, а как водичка, как пластилин, еще что-то, быть разным. Вот, открытость, трансформируемость.
Ага, да, ну мы поняли.
Да, и третье качество — здоровое отношение к провалам и ошибкам. Вот это вообще самое главное, что отличает и успешного, и просто нормального здорового человека. Вот.
Да, это хорошо. Как ты думаешь, какое качество в себе позволяет тебе считать себя успешной?
Вот, вот это наличие какого-то света. И многие комментируют мои изменения как что-то, какая-то бесстрашная, какая-то смелая. Да, смелость, свет, открытость.
Угу. Да, и совет тем, кто себя ищет.
Фух.
Я тебе этим самым даю позволение дать этот совет, и можешь не оправдываться тем, что я не могу давать советы, но вот.
Искать себя. Самый главный шаг — начать искать себя, отправиться в это путешествие, не бояться открывать, честно, терапию рекомендую абсолютно всем. Мне кажется, терапия должна стать обязательным условием жизни в обществе, что у каждого человека абсолютно должен быть терапевт, обязательно. Вот, терапия очень помогает.
Вообще хорошо, чтобы у нас был доступ к терапии у всех более-менее, потому что это не дешёвое удовольствие.
Вот, я считаю, ну как бы, что я имела в виду под тем, чтобы это было обязательным условием жизни в обществе, чтобы это было базовым правом, чтобы это было как медицинская страховка, способность там читать, писать и работать, прорабатывать себя у терапевта.
Mm-hmm.
Каким бы было общество при таких условиях. Я пытаюсь всем всегда сказать, что не бойтесь выйти из вот этих а-ля комфортных условий, в которых вы оказались, и где вам кажется, что вы уже достигли какой-то той картинки, к которой вы стремились, и если вы из нее выйдете, то все разрушится, и вы никому не нужны, и вы никогда ничего не добьетесь. Вообще не так, и что как только ты выходишь из вот этой там зоны комфорта, и начинаются самые большие чудеса, когда ты проламываешь самое последнее дно, куда ты падаешь, тебе кажется, что все, ну как бы уже вот тут здесь уже ничего нет, я на дне. И только там и начинается самое интересное, и жизнь начинает подкидывать все очень крутое. Вот. Ничего путного в одну фразу не получилось.
Мне кажется, очень красиво вышло, на самом деле. Я очень люблю метафору дна. Я уже много о ней рассуждала, о том, что вот одна нужно там отталкиваться и прочее. Вот. Но, в общем, да, когда ты выходишь прям вот максимально за рамки зоны комфорта, там, наверное, начинаются какие-то грандиозные перемены.
Да, и ты открываешь такие части себя, которые так хотели быть открытыми, но ты прятал их и держал под замками. И именно в них ты и есть, но и как минимум в полноценности этих образов, тех частей себя, которым ты был раньше, и которым ты можешь быть, и является, мне кажется, какое-то счастливое существование с самим собой.
Угу.
Вот.
Супер. Вот ты сказала, что из тебя исходит свет, он как будто бы физически исходит. Ты сейчас, да? У нас вечереет немножечко, и у Майи очень светится кожа, я не знаю.
Так. Мне кажется, меня просто хайлайтером намазали на съемке перед этим.
А я считаю, что нет. Вот. Я считаю, что
нет. Спасибо.
Майя, мне было супер приятно и супер интересно с тобой пообщаться. Это первое интервью, которое я беру лично, и это очень приятно. Казалось, хоть это тревожно, но у нас все получилось.
Да, я тоже надеюсь, что у нас все получилось, и все классно. И так как я прорабатываю историю про быть обычным человеком, я даже не боюсь, что я потом послушаю себя и подумаю: господи, что это за бред? Я не сформулировала даже и половину того, что хотела. Вообще нет, все классно.
Я очень надеюсь, что так и будет, и что тебе понравится, что получится по итогу. Я очень благодарна тебе, что ты была сегодня здесь со мной.
Я тебе очень-очень, честно. Это супер классно. Да. Клево. Спасибо тебе огромное, честно. Прям.
Так, вот теперь мы идем есть сэндвичи. Да, и обниматься. В описании выпуска вы найдете ссылку на Instagram Майи, телеграм-канал Eat Girl Moscow, на мой Instagram, на Patreon, где можно меня поддержать, и на человека, который делал джингл, который сейчас играет и делает большую часть монтажа.